новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Там все последние новости и видеотрансляции эфира. Еще видеотрансляции эфира в YouTube-канале, на странице «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Ну что ж, приступим. Главные новости, да, мы попробуем сегодня обсудить. И вот такие вот у нас четыре темы. Поговорим мы об атаках беспилотников на российские авиабазы, аэродромы. Далее в Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию. Что это вообще такое? И будет ли эта инициатива поддержана? На госуслугах появился опрос о мерах поддержки рождаемости. Ну и, наконец, поговорим о том, где россияне теперь бронируют отели после ухода сервисов Booking и Airbnb.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Атаки беспилотников на российские авиабазы, аэродромы. Вот два последних дня, вчера и сегодня. Конечно, атаки беспилотников были и ранее, но сейчас это стало прям слишком нарочито. В Курске, например, сегодня беспилотник атаковал нефтенакопитель на аэродроме. Нефтенакопитель загорелся, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших в результате этого инцидента, слава богу, нет. Пожар локализовали. Вчера, да, я напомню, вчера Минобороны отчитало, что были попытки, две попытки ВСУ атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс. Украинские войска намеревались нанести удары реактивными беспилотниками. Они были сбиты, но все-таки они сумели повредить самолеты. Также в результате инцидента погибли три человека, трое российских военнослужащих технического состава, и четыре человека получили ранения. Эту тему мы сейчас обсудим с военным экспертом, директором Музея войск ПВО в Балашихе Юрием Кнутовым. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, Юрий Альбертович, сегодня публикация вышла в «Гардиан», и они пишут о том, что теперь у ВСУ якобы есть беспилотник с дальностью полета в 1000 километров. То есть гипотетически как бы беспилотник, да, вот этот может долететь до Москвы. Как вы, вот как эксперт, считаете, насколько это реально, и можем ли мы как-то этому противодействовать?
Ну, в общем-то, это реальная информация. Это речь идет о самолете-разведчике, который был разработан еще в советские времена, в конце 70-х годов. Ту-141 рейс. У него дальность, радиус боевого применения составляет 400 километров. То есть туда-обратно это 800, ну и плюс там еще небольшой запас топлива. То есть 1000 километров – это вполне реальная дальность для полета в один конец. Скорость где-то 1100 километров – сейчас может лететь на высоте от 50 метров до 6 километров. Это достаточно большой беспилотник, он весит более 5 тонн. То есть вообще он разрабатывался для ведения разведки, фоторазведки, как днем, так и ночью, ну и либо радиотехнической разведки. То есть Украина вытаскивает аппаратуру радио, которая там должна находиться штатно, и заменяет ее взрывчаткой. Я так думаю, что вот та история, когда подобного рода самолет залетел вместо территории России в Хорватию и упал недалеко от Загреба, это вот как раз этап, когда украинцы, я так полагаю, что вместе с американцами, одним это было не по силам, разрабатывали систему управления этого беспилотника, чтобы он мог проходить маршрут, огибая систему противовоздушной обороны на предельно малых высотах, и, соответственно, потом по системе GPS поражать определенные цели. И вот та история, когда мы так немножко даже иронизировали по поводу вот этого полета рейсов до Хорватии, это вот, на мой взгляд, был испытательный полет, не совсем удачный, поэтому беспилотник полетел именно в сторону Хорватии. То, что касается подобного рода беспилотных летательных аппаратов, для ПВО это несложная цель. Самолет сделан весь из металла, крупный, хорошо заметен на экранах радаров, сбить его несложно. В чем проблема? То, что у нас на территории России существовала вполне, ну скажем, такая устойчивая система противовоздушной обороны. Было радиолокационное поле, причем радиолокационное поле, которое способно обнаруживать цели на малых высотах. Зенитно-ракетные части были развернуты для поражения тех целей, которые должны были, могли проникнуть на территорию России. Но с началом специальной военной операции нам нужно прикрывать группировку войск, которые развернуты на Украине. И вероятнее всего, часть радиолокационных станций и часть зенитно-ракетных систем были отправлены в зону специальной военной операции. В результате у нас возникли некоторые провалы в радиолокационном поле и возможности прикрывать какие-то объекты с помощью зенитно-ракетных систем. И таким образом спутники американские видят эти провалы очень хорошо. Они дали информацию Украине. Был проложен соответствующий маршрут, и беспилотник долетел практически до авиационной базы одной и другой в Рязани, в Энгельсе, соответственно. И там мы использовали уже комплексы «Панцирь», комплекс «Панцирь» ближнего действия, то есть он поражает цели типа рейса достаточно хорошо, но так как если бы мы сбили его на дальности условно там 30 либо 50 километров, это одна ситуация, то есть он бы упал на расстоянии примерно 20-30 километров от базы. Сбивали рядышком, обломки упали на базу.
А в дальнейшем, как вы считаете, украинцы будут использовать только такие самолеты? И как много их может быть?
Их не так много, их есть несколько десятков, но в любом случае это проблема, и проблема, с которой надо бороться. Бороться можно одним способом, усилением нашей противовоздушной обороны. Усилить ее не так просто в силу того, что значительная часть систем находится, как я уже сказал, в зоне специальной военной операции, поэтому, скорее всего, будут приниматься решения где-то ослаблять, я имею в виду, ну, например, восточные наши регионы, но не имею в виду Дальний Восток, где там тоже ситуация не столь благоприятная, Аляска, имеется в виду, да, Камчатка, вот этот регион, где Япония и США постоянно пытаются нарушать воздушное пространство России. А имеется в виду Сибирь, Западная Сибирь, вот, может быть, оттуда придется перебрасывать какие-то подразделения для усиления западного направления. Вот в советское время, когда 1 мая 60-го года был сбит самолет-шпион, пилотируемый Пауэрсом, У-2, его сбили под Свердловском, сейчас Екатеринбург, вот сразу после этого вышло решение Политбюро и ЦК КПСС об усилении систем противовоздушной обороны. Был создан в течение нескольких месяцев заслон с протяженностью 1000 километров. А через 3 месяца второй заслон тоже протяженностью где-то порядка 700 километров. Вот вам, пожалуйста, решение. То есть, конечно, у нас сейчас нет таких технических возможностей так быстро произвести необходимое количество комплексов, но я думаю, здесь будут организационные меры, связанные с переброской дополнительных систем. Это с одной стороны, а с другой стороны меры должны приниматься и по военно-промышленному комплексу. Нужно увеличивать количество комплексов «Панцирь», «ТОР», «БУК», «М-3», то есть те системы современные, которые способны надежно защитить территорию нашей страны вот от подобного рода провокаций. Если не будем реагировать, не будем сбивать, то я сам согласен, так и до Москвы могут долететь.
А вот, насколько я помню, вот этот У-2, который сбили, да, он же, наоборот, очень высоко летел.
Да, да. Ну, тогда, наоборот, тогда зенитно-ракетные комплексы не могли сбивать высотные цели. И поэтому, собственно говоря, американцы надеялись, что, в общем-то, его не собьют с одной стороны, а с другой стороны, они не знали, что мы дополнительные дивизионы поставили в тех местах, где этот самолет летел. И поэтому, собственно говоря, его мы и смогли
уничтожить. Но мы же его сбивали с самолета.
Нет, мы его сбивали зенитно-ракетным комплексом СА-75-12. причем сбили первой же ракетой. Но, в общем, там путаница тоже была достаточно серьезная, поэтому второй дивизион уже по обломкам этого самолета выпустил еще 3 ракеты. Вот, добивал, уже стреляя по развалившемуся самолету. Но в любом случае, это была сенсация для американцев, то, что мы смогли уничтожить подобного рода высокотехнологичное чудо, как американцы считали. Угу. Действительно, самолет вообще уникальный, вот этот У-2. Они до сих пор находятся на вооружении американцев, сейчас они их переделывают под ретрансляторы. Самолет-ретранслятор, который позволит передавать радиосигналы, зашифрованные, закодированные. Угу. На большую дальность. Так что, собственно говоря, вот та машина, она, в общем, конечно, до сих пор находится на вооружении, но если говорить о сегодняшнем дне, то вот, пожалуйста, никто не предполагал, что вот эти Ту-141 рейс, самолеты-разведчики, причем предназначенные для разведки в ближнем тылу, на дальности 400 километров, соответственно, будут приспособлены фактически под управляемые дроны-камикадзе. Угу. То есть беспилотники, которые поражают в какие-то цели, соответственно, их наполняет взрывчаткой, и они, собственно, должны наносить удары подобно крылатым ракетам.
А как много они могут нести взрывчатки? Насколько они опасны?
Ну, я вам сказать не могу, эти цифры Украина не раскрывает, но я так полагаю, где-то килограмм, наверное, 150 может быть. Но это достаточно большая боевая часть, сопоставимая с боевой частью даже некоторых зенитных ракет. Это, в общем-то, взрыв вполне серьезный, который может даже создать вот воронку, как мы видим, когда, ну, может быть, конечно, там бомбы 300-500 килограммовые, это на порядок больше, но в любом случае разрушение причинить и удар нанести, особенно если попадает в артиллерийский склад, склад ГСМ, конечно, это... 100% будет поражение этого склада и его уничтожение. Так что здесь, в общем-то, сейчас станет вопрос о реформировании системы противовоздушной обороны на западном направлении, это 100%.
Угу. Спасибо большое. Это, да. Спасибо. Спасибо, Юрий Альбертович. Это был военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе, Юрий Кнутов. Я напомню, что сегодня снова беспилотник украинский атаковал аэродром в Курске, попал в нефтенакопитель, который загорелся. Его потом тушили, пострадавших в результате этого инцидента нет, но накануне беспилотники украинские пытались атаковать наши военные базы. Они были сбиты, повредили обшивки самолетов. И у нас погибли несколько человек.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем информационную программу «Поток». Микрофон по-прежнему Анна Соловьева. В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию. С таким предложением выступили депутаты фракции «Справедливая Россия за правду». Они внесут в Нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести с декабря уже этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Лидер партии Сергей Миронов пояснил ТАСС, что по задумке парламентариев каждому пенсионеру в декабре, уже в декабре, вот сейчас уже, будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая 13-я. Он аргументировал это предложение тем, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, им требуется поддержка со стороны государства. Так, что еще он сказал? Он сказал, что дополнительная пенсия обезопасит пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за опасными, в кавычках, кредитами в микрофинансовые организации. Эту тему мы сейчас обсудим с доцентом кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС Константином Добромысловым. Константин Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот это вот, значит, предложение партии «Справедливой России» выплачивать россиянам 13-ю пенсию, там, помню, что не только 13-ю, еще что-то они хотели там выплачивать дополнительно. Как вы считаете, такая идея вообще найдет сторонников? Не популизм ли это и не приведет ли это к разгону инфляции?
Ну, к разгону инфляции я как с конца начну. Угу. Вот, это явно не приведет. Подобные как бы опасения многократно высказывались, что нельзя пенсию увеличивать пенсионерам, иначе инфляция будет. Это жуткие глупости.
Они во всем виноваты, да? Они разгоняют.
Да. Угу. Во всем виноваты пенсионеры, у которых очень большая, что называется, пенсия, и они на свою большую пенсию много покупают. Есть у нас такие экономисты, они такую точку зрения высказывают. Но это абсолютно к делу не относится. Это вот популизм на самом деле. Значит, то, что касается 13-й пенсии. Ну, не совсем понятно, значит, это предложение за счет каких источников, во-первых, это будет реализовываться. Будет ли это за счет страховых взносов непосредственно, так сказать, граждан, либо это будет из федерального бюджета выплачиваться, да, это тоже достаточно серьезный вопрос, потому что реально надо будет обеспечить порядка 43 миллионов пенсионеров, да, такой выплатой. Будет ли это справедливо как бы по отношению внутри пенсионеров, у кого-то есть большая пенсия, у кого-то маленькая пенсия, да, то есть масса вопросов возникает. Причем это не очень-то согласуется с страховыми принципами, на основе которых у нас пытаются строить пенсионную систему. Я не буду говорить о том, что эти страховые принципы уже были многократно нарушены, реального страхования, в общем-то, сегодня не происходит, и во многом, так сказать, мы скатываемся в большинстве случаев на обеспечение, а не страхование. Тут тоже масса проблем. Думаю, что у нас внутри самой пенсионной системы существует достаточно много ресурсов, с помощью которых можно было бы просто повысить пенсию пенсионерам на регулярной основе. А вот эти подачки в виде 13-й пенсии, ну, они, конечно, выглядят, может быть, эффектно, но реально, если мы эту 13-ю пенсию разделим на 12, да, то мы получим с вами, ну, сравнительно небольшую сумму, но это приблизительно, так сказать, в районе 1000-2000 рублей в месяц, так в среднем получится, прибавка к пенсии, вот. То есть понимаете, что, так сказать, вот, да, как бы эффектный жест, можно на нем там заработать очки, но реальная помощь для пенсионеров, ну, не такая она большая и будет.
Угу. А, Константин Викторович, ну, все-таки хоть какая-то помощь, но согласитесь, людям будет приятно получить 13-ю пенсию так неожиданно.
Ну, приятно, это же вот это разовая выплата. Ее приятно бы было получать на регулярной основе, а не тогда, когда захочет левая нога, что называется. И это типа как премии дадут тебе, не дадут, хорошо ты себя вел или плохо ты себя вел, да? А кушать хочется всегда, вне зависимости от того, значит, какое настроение сверху существует. Вот в чем дело. Речь-то идет об общем обеспечении, а в том, чтобы, так сказать, уровень, материальный уровень пенсионеров, он возрос в общем. А для этого, ну, у нас есть одна проблема. У нас есть недооценка стоимости труда. Давайте повышать заработную плату, соответственно, давайте повышать как бы пенсии. От этого будет расти. При низких заработных платах невозможно сделать большую пенсию. Ну, вот это та истина, которая... Ну, она непреложная. То есть, вот не бывает экономических чудес. Так сказать, деньги с неба ниоткуда не падают. Они откуда-то должны браться. И источник должен быть вполне определенный. Тем более, то, что у нас существуют бюджеты. В бюджетах все прописано. И должно быть четко прописано не на один год, а на три года. И должно это быть планово. Поэтому здесь вопросы разгонки инфляции, да, но это вопрос государственный. И государство должно следить за правильностью цен. То есть это надо вернуться к теории Кейнса, государственному регулированию отношений. И тогда все встанет на свои места. То есть надо применять те принципы, которые применяются в тех развитых странах, на которые мы очень раньше смотрели, но почему-то брали не все хорошее, а брали все плохое с этих стран.
Ну, теперь-то вот мы вообще на них не смотрим больше.
А теперь мы вообще не смотрим. Ну, никто, как говорится, не исключал, что и думать нам не надо. Угу. Поэтому думать тоже надо самим.
А, Константин Викторович, а как повысить зарплату? Вот вы говорите, надо повысить зарплаты, и тогда пенсии вырастут. Как их повысить?
Зарплаты повысить, да, достаточно сложно. Значит, почему? Значит, ну, если государство само не может внутри себя разобраться и повысить заработные платы бюджетным организациям, да, соответственно, я уже не говорю про коммерческие организации. Коммерческие организации, они смотрят на то, что творится в государственной системе. Если в государственной системе система оплаты труда таковая, что основная часть меньше 70%, да, остальное надбавки и премии, начинаем с госслужащих, вот просто берем как бы закон о госслужбе, берем, так сказать, регламент всех, так сказать, окладов и должностей и смотрим туда. А какая там основная часть, так сказать, оклада существует? И, а там очень много интересных вещей, что оклады оказываются настолько маленькие, так сказать, что иногда удивляешься, а тогда откуда же люди получают большие? А все остальное это надбавки.
А в чем, вот. В чем секрет вот этой системы? Меня всегда это удивляло. Когда вот этот маленький оклад, да, ты приходишь работать в какую-то организацию, действительно государственную или полугосударственную, да. И там у тебя вот такой вот маленький оклад, а все остальное это премии и надбавки. Но налоги же ты платишь, и как бы пенсионный фонд, он видит твою всю зарплату.
Да, ну вот в свое время, как бы вот эти хитрости, которые вот государственная система начала, система оплаты труда в государственной системе, она начала действовать как в коммерческой системе, да, начала хитрить, ловчить. Вот не надо этого делать, надо, так сказать, честно, все равно эти деньги платятся, да. А вот хитрить, ловчить и прочее, ну, есть определенный жизненный уровень, есть потребительская корзина, известно, сколько надо человеку. Ну, а человеку надо обеспечить его, так сказать, восстановительный уровень, так, чтобы он мог спокойно жить и, так сказать, у него не болела голова, как ему дожить от зарплаты до зарплаты, да. Что дети сыты, как бы все накормлены, что они могут ходить в школу и прочее. Ну, надо создать. Это не такие большие деньги на самом деле. Это все просто надо привести в нормальное состояние.
Угу. А вот я нас так... слушатель пишет, Юра Каменков, что вы говорите про административные методы издать закон о МРОТ для разных квалификаций.
Ну, не совсем это так. Это не закон о МРОТ. Вот. Здесь, да, действительно, МРОТ это является нижней планкой. Но... она действительно должна, этот минимальный размер оплаты труда, он должен существовать. Но он должен быть выше прожиточного минимума. Потому что есть некие физиологические потребности, когда человек не может питаться меньше, чем он тратит энергии, иначе он просто умрет. Поэтому надо создавать такую систему, есть, да, минимальные планки. Вот. Соответственно, надо и регулировать максимальные планки. То есть разрыв в заработных платах надо смотреть. Он не может быть там в 100 раз минимальная зарплата от максимальной отличаться. Надо приводить это к норме. Ну, а эти границы, они известны.
А как же мы можем привести это к норме, когда есть вот олигарх и там простой служащий, у них вот как раз вот этот разрыв, он гигантский?
Ну, олигарх, он, так сказать, тоже, если он получает заработную плату, то заработная плата, так сказать, у олигарха, она должна быть в определенных рамках. Все остальное, дивиденды и прочее, на что там владение, капитал, с которых он получает какую-то ренту, это совершенно другое. Но вот система оплаты труда, это вот, она должна быть стабильной, она должна быть справедливой.
Спасибо большое, Константин Викторович. Это был Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, кандидат экономических наук. Мы обсуждали предложение партии «Справедливая Россия» выплачивать россиянам 13-ю пенсию. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». Частота 94,8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с нашими последними новостями. Радио «Говорит МСК». Видеотрансляцию вы можете увидеть на нашем YouTube-канале. канале, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», а также в социальной сети ВКонтакте на официальной странице радиостанции «Говорит Москва». О чем же мы будем беседовать во второй части программы? А вот о чем. На госуслугах появился опрос о мерах поддержки рождаемости. В общем, решили спросить россиян. Ну, вот, ну, не рождаются люди, да, не хотят. Ну, как, что делать? И обсудим мы, где сейчас люди вообще бронируют отели в России после ухода сервисов Booking и Airbnb.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, на госуслугах появился опрос о мерах поддержки рождаемости. Исследование проводится в рамках проекта повышения рождаемости, передает РБК. В анкету, разработанную аналитическим центром при правительстве и Минтруде, были включены действующие меры и те, которые предлагали общественные организации. Исследование проходит в 85 регионах России, продлится оно до 1 февраля будущего года. В качестве вариантов, которые могли бы побудить россиян родить ребенка, приводится увеличение пособий, пенсий, расширение прав на отпуск и удаленный режим работы, льготная ипотека, аренда, образование и уход за детьми. Предполагается, что результаты опроса будут использованы для совершенствования социальной политики, говорится на портале госуслуги. Эту тему сейчас обсудим с председателем комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Еленой Тополевой-Солдуновой. Елена Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А как вы считаете, вот этот вот опрос, он реально может как-то вот помочь скорректировать ситуацию, улучшить ее с рождаемостью в России?
Ну, вы знаете, я думаю, что вообще при разработке каких-то любых мер поддержки, да, будь то там семьи или там люди старшего поколения, другие категории, да, наших граждан, конечно, нужно, прежде чем что-то предлагать, понять, а что же нужно.
Что же людям, ну, да? Людям нужно, да.
Ну, конечно, да. Поэтому это очень правильно, что проводится такой опрос. Вот. И я думаю, что он поможет действительно выявить вот те факторы, которые могут повлиять на решение семьи, родителей, будущих, или там уже которые имеющие детей, там завести ребенка или последующих детей. Вот, но я бы даже, наверное, вот при проведении такого исследования не ограничивалась просто опросом, хотя, безусловно, он нужен и важен, вот, но и обязательно проводила бы еще, кроме количественного, качественное исследование, то есть фокус-группы, например, где бы я поговорила бы еще с людьми разных возрастов, разного социального статуса, семейного статуса, да, и потому что одно дело, там человек выберет из нескольких вариантов, да, то, что он считает верным, но он может, например, не задуматься более серьезно о том, что еще может повлиять на его решение там, родить ребенка, да. И ну, это может раскрыться при проведении вот фокус-групп, таких качественных исследований, когда с людьми можно поговорить более подробно, спросить, а почему вы считаете, что, например, поможет, там, не знаю, условно говоря, там, увеличение материнского капитала или там дополнительные меры там, помощи при, ну, когда ребенок маленький, там, ясельные группы, вот еще что-то такое, да, то есть как бы докопаться еще до каких-то важных возможных мотивов, которые могут повлиять на будущих родителей. Мне кажется, это вот тоже очень важно было бы сделать. Поговорить еще не только с представителями там, родителей, потенциальных родителей, но и вот вы называли там общественные организации, да, с представителями НКО, общественных организаций, которые работают с семьями. У нас очень много, кстати, таких организаций, да, и они тоже очень хорошо знают ситуацию в конкретных семьях, да, понимают то, что как бы осложняет их жизнь, что им может помочь в таком сложном деле воспитания детей.
Ну, вот, мне кажется, поэтому что вот социологические исследования различные все-таки есть, да, россиян периодически опрашивают.
Ну, конечно, безусловно, такие исследования проводятся, конечно, поэтому они нужны, нужно проводить действительно регулярно, чтобы сравнивать, например, там, как меняются вот потребности людей, да, и как работают уже действующие меры поддержки, да, помогают они или нет. Потому что ситуация меняется, да, то, что вчера было серьезным мотиватором, сегодня может уже так не работать, да, у людей могут появиться какие-то новые запросы, да, и поэтому действительно такие исследования нужно обязательно проводить регулярно, и количественные, и качественные.
Угу. А вот вы, общаясь с людьми, как считаете, что говорят люди вообще, почему у нас сейчас вот такая низкая рождаемость, чего им не хватает?
Ну, вы знаете, сейчас она низкая по объективным причинам еще, потому что у нас сейчас то поколение, которое должно как раз рожать детей активно, оно малочисленное, да, это просто вот сейчас такая фаза. Как бы,
ну, это вот эти люди, рожденные в 90-е, да, годы?
Ну, именно, угу. Да, угу. Именно так, что это люди, рожденные в 90-е, их немного, вот, и поэтому потом, конечно, тут нам ковид, в общем-то, не на пользу совершенно оказался тоже в этой ситуации. Вот, ну и ну что тут? Ну, во-первых, конечно, есть какие-то еще объективные тенденции, вообще общемировые даже, ну, люди, скажем, ну я не знаю, в странах Востока там другая ситуация, а вот в европейских странах, да, вообще как бы общая такая тенденция к тому, чтобы ну, немного детей, там, не многодетности, скажем так. Ну, вот говорят о том, что надо многодетность делать. Популярные. И,
но там, это же модные. Тяжело сделать, потому что люди привыкли сложно, к комфорту, да, а да. Когда детей и меньше...
Все, да. Не все готовы иметь многодетные семьи, поэтому мне кажется тут... Ну, кстати, знаете еще что? Конечно, может, то, что мы с нашими некоммерческими организациями обсуждаем, то, что, например, люди многие... У них есть страхи многих, что это... что завести ребенка – это очень сложно. Это
дорого.
Вырвать человека из работы, да. Это дорого, это вообще не пойми как, а ребенок будет болеть, а что делать, это бессонные ночи. И вот, например, есть НКО, которые проводят такие школы будущих родителей, где они вот эти, ну, они готовят к этому родительству, да, они какие-то страхи их развеивают, да, и помогают им подготовиться вот к этой роли новой для них. И тогда они уже более спокойно там решаются на рождение ребенка. Вот это тоже важное очень направление, скажем, работы с семьями. Вообще какая-то информационная кампания, которая популяризирует даже, не обязательно там, вот я говорю, многодетность, но почему там вообще, почему иметь, почему настоящая полноценная семья, это все-таки семья не где просто там родители, а где есть там как минимум один ребенок, а лучше там два, а еще лучше три. Угу. Вот, поэтому просто рассказывать о ценностях вот родительства, да, это тоже очень важно, да, почему там дети делают семью настоящей семьей именно, да, почему это там, ну, почему так интереснее, веселее, лучше жить с детьми, условно говоря. Угу. Вот, в общем, тут можно много чего придумывать, да, почему люди не решаются, но, я говорю, тут очень много разных причин. Поэтому я, наверное, не скажу, как бы все не назову, но вот какие-то страхи у людей есть, действительно. Люди стремятся сейчас сначала сделать карьеру, а потом родить ребенка, да. А потом как-то уже, когда это потом наступает у кого-то, а кто-то это все откладывает, пока уже совсем не... В общем-то, уже потом
не хочется, такие люди да. В целом были всегда, и учитывая, что сейчас все-таки уровень медицины подрос, медицина, да, позволяет уже позже рожать детей, и у людей и здоровья хватает их вырастить, как правило. Но проблема-то это не решает. Я вот где-то читала, что по оценке каждая россиянка должна, по-моему, 7 родить, чтобы нам выйти вот на какой-то приемлемый уровень.
Да, есть такая сложность, мигранты. Тут нам в помощь.
Ну вот, видите, опять мы пришли к этому, да-да, мы пришли к мигрантам.
Нет, слушайте, опять, ну, нужно проблему решать комплексно, я считаю, что мигранты, об этом тоже нужно думать, там, да, и привлечение, там, людей, не обязательно, там, тех, которые, ну, рабочие специальности только владеют, да, которые, там, ну, чтобы мы стали привлекательным рынком для там рабочих.
Ну, мы же, смотрите, мы сейчас привлекаем, у нас врачи сейчас приезжают.
Ну, вот, да, приезжают, это хорошо. Угу. Вот, но поэтому, нет, и нужно по всем направлениям тут работать, потому что не получится, там, условно говоря, без мигрантов решить эту проблему. И в то же время, конечно, безусловно, надо работать с нашими собственными гражданами, да, для того, чтобы и вот их каким-то образом...
Стимулировать.
Да, угу. Да.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо, Елена Андреевна. Это была председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Обсуждаем мы опрос, появившийся на госуслугах, о мерах поддержки рождаемости. Опрос этот проводится до 1 февраля 2023 года, и каждый гражданин нашей страны может в нем поучаствовать. Вы можете, собственно, там как-то вот посоветовать, что нам делать, чтобы россиян было больше, чтобы россиян было больше. А что нам пишут? Мелкие, не придумывайте велосипед, мы хотим жить как в Европе, поэтому не рожаем. Мелкие, слушайте, ну вы немножко отстали от жизни, может быть, вы с Луны, или я не знаю откуда, мы уже не хотим как в Европе жить. Вы понимаете, да? Это странная ремарка. Так что, что еще, в советское время вопрос так остро не стоял, а как социально значимую систему либералы разрушили в угоду западных дельцов, так снова здорово. В советское время, вы знаете, я думаю, что 719-й тоже вопрос стоял, потому что это же все, ну да, в какой-то мере можно. 90-е годы, это не то, что, знаете, разрушили, это естественные были процессы, был развал страны, нестабильность, и поэтому 90-е годы рожали меньше, и сейчас мы пожинаем вот эти вот плоды. Жуткая нестабильность, какие дети, у меня один ребенок, и плодить нищету, в общем, нет желания. Арам Васканян пишет, вы знаете, тут у вас один ребенок, это тоже неплохо, потому что очень многие люди и одного даже ребенка рожать не хотят. 7373948, у нас вот люди хотят пообщаться на эту тему. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, алло. Сергей, да-да, я вас слушаю.
Ну, я хочу сказать, что, ну, что спрашивают людей, у которых там один ребенок, почему они не хотят
второго. Да.
Надо у людей, у которых много детей, спрашивать, почему у них столько детей. Угу. Вот меня надо спрашивать, дать мне передачу или там по телевидению.
А у вас я много, пытался... да?
Да, у меня четверо, да. То есть это реально, ну, как бы, существенно больше, чем у остальных. И на самом деле, как бы... Ну, я пошутил про передачу, то все предельно просто. Для того, чтобы решиться и вот там на третьего, на четвертого, нужно только одно, ну, кроме семьи, конечно, сама. Ну, жизненное пространство, понимаете, большая квартира.
Или дом.
Или дом, да. И вот тогда, ну, как бы, понимаете, все-таки дети, это естественный процесс очень хороший, ну, в том смысле, что дети нужны человеку, вот. Но нет жилплощади. Вот угу.
А у вас, вы где живете? В доме или в квартире?
Я в квартире живу.
Угу. И вам достаточно?
Ну, 160 метров.
Так. Ничего себе, да. Ну это неплохо все, смотрите-ка, Сергей.
Ну, понимаете, но если бы я жил, вот как я жил, как мы жили с женой, у нас была однушка, угу, да, угу. Там.
Ну, какие там четверо детей-то?
В 90-м году, да, да, конечно, ну, не было бы четырех, угу. Даже двух, может быть, не было, понимаете? Но, ну, это вот все за это цепляет. То есть надо экономику, зарплату.
Ну, это материальное состояние. Да.
Да. Но выход очень простой. Жизненное пространство для молодой семьи.
Угу. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. Так, что еще пишут? Мы родили двоих с женой, еще на одного она согласна, но я бы хотел больше. Для этого купил дом 300 метров, жене машину. Какой вы молодец, Виталик из страны ОС. Вот поэтому вы Виталик из страны ОС. Действительно, волшебник. Шеф-командор, плодить нищету – это отговорка. Ребенок, если ты захотел второй, третий, наоборот, стимулирует найти новую работу и так далее. Это просто все отговорка. А вот Каменков Юра предлагает 4 раза жениться, и тогда у вас будет четверо детей. Тоже, кстати, неплохой вариант.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну что ж, о рождаемости мы поговорили, а теперь мы поговорим о путешествиях. Одно другому не противоречит, путешествовать всегда приятно, тем более у нас на носу Новый год, каникулы, и всем хочется куда-то поехать. И сейчас мы попробуем выяснить вообще, где сейчас россияне бронируют отели после ухода Booking и Airbnb. Вот эти два сервиса нас безвременно покинули, да, нашу страну, и у нас возникла такая проблема, кстати, довольно большая проблема, где бронировать жилье, и не только отели, а еще и квартиры. Кстати, с квартирами все намного сложнее. Что у нас тут есть? Так, год назад, в ноябре 2021 года, сервис Booking.com, по данным БНОВА, занимал 77,5% рынка онлайн-бронирования туристического жилья. Только вдумайтесь в эти цифры. 77,5% рынка занимал, на самом деле, у нас Booking.com. И вот после его ухода у нас возникла небольшая такая, можно сказать, проблема, а может быть даже и большая. Сейчас у нас, значит, на первом месте, получается, лидирует, Booking у нас больше нет, и люди просто бронируют отели на сайтах самих отелей. То есть заходишь на сайт, ну, это не очень удобно, но другого варианта нет. На втором месте по популярности оказался сервис онлайн-бронирования отелей и гостиниц островок.ру. Его сейчас доля 28%. Также в тройку лидеров вошел сервис 101hotels.com. Его доля составила 9,5%. Всю эту ситуацию мы сейчас обсудим с вице-президентом Альянса туристических агентств Александром Макарчаном. Александр Мушевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела на туристическом рынке, на рынке бронирования, и почему мы до сих пор не можем создать вот аналог какой-то, ну, ладно, Booking.com, там вот островок пытается, да, но вот по сервису, давайте, сервис бронирования квартир, вот его не хватает.
Давайте я вот просто назову месячный фонд зарплаты айтишников Booking.com, да, вот для ваших слушателей. Так. 20 миллионов долларов. Угу. Это ежемесячная зарплата только IT-сотрудников Booking.com. Да? То есть понятно, что никто, ни островок, ни при всем уважении там Яндекс.Путешествия и другие, никто даже близко не может нанять вот таких...
Почему? Но у нас много богатых людей. Почему они не могут это сделать?
Ну, это вообще-то... Там вот 20 на 12, это что, 250 там, ну это добавьте других работников, там полмиллиарда долларов годовой зарплаты, но у нас мало кто так может, это «Газпром», ну разве что, да, ну нужно ли «Газпрому» создавать сервис бронирования гостиницы, да, квартир, сомневаюсь, вот, то есть, а так по силу это было бы какой-нибудь «Газпром», условно, да, ну то есть государственной структуре, да, потому что нужны миллиарды рублей, а у того же «Островка» и у других это частные небольшие фирмы, у которых близко таких денег нет.
Угу. И что нам делать в этой ситуации? Как квартиру? Как забронировать, как найти квартиру, да?
Не понял. Квартиру, это вот все эти суточно.ру, посуточно.ру, да.
Да.
Это как бы... А вот больше мы Альянс Турагентств России, да? Угу. Поэтому, естественно, вы знаете, большая часть людей сейчас в последнее время ходит в турагентство. Потому что дело ведь не в том, что забронировать там на островке или где-то... номер там в Париже или в Милане или в Венеции, неважно.
А да как в Питере. В Питере забронировать проблема.
В Питере возможно, карты рублевые действуют. А, например, наши рублевые карты, ни МИР, ни Виза, ни Мастеркард, выпущенные российскими банками, не действуют там в той же Италии или там в Египте. Да? И когда встает вопрос, как оплатить, а любое турагентство России принимает оплату в рублях, причем по низкому курсу, да, по курсу там Центрального банка плюс всего 2%. Да, вы знаете, что коммерческие банки, все, кто подает валюту, они там плюс 5, плюс 10%, а агентство турагентства, да, берут по курсу ЦБ плюс 2%. Mm-hmm. Поэтому многим людям выгодно оплачивать и питание, завтраки, ужины. И не поверите, даже экскурсии, да, за границей, то, что раньше экскурсии покупались на месте, и даже билеты в оперу, да, сейчас и в театр, в музеи, все оплачиваются в турагентствах, потому что турагентства принимают в рублях.
Александр Мушегович, но я все-таки хочу поговорить о внутреннем рынке. Вот вы знаете, я лично просто столкнулась с такой проблемой. Я хотела забронировать что-то в Питере, и нет какой-то единой системы. Мне было просто сложно это сделать.
Ну, да, действительно нет, потому что квартиры и апартаменты на одних порталах бронируются, гостиницы на других. То, что Booking, это вы знаете, делал в рамках одного портала.
Да.
Можно было зайти, и апартаменты, и квартиры, и гостиницы бронировались, и даже хостелы бронировались с одного сайта. Ну вот, к сожалению, вот так, и поэтому действительно ваша статистика верна. Очень многие россияне сами ищут отель, но это очень сложно. Представляете, как тяжело самому найти отель.
Конечно.
Да? Это мега сложно. Но вот так вот пока обходится. Либо прийти в профессиональное агентство, которое знает несколько десятков отелей в Питере, потому что многие туроператоры выкупают, например, на тот же Новый год отели в Питере, да, выкуплены, и официально там где-нибудь на островке нет мест, а у туроператора места есть, уже выкуплены, которые еще в августе, я знаю, туроператоры проплачивали отелям.
То есть вы советуете, вот, допустим, даже если ты захочешь поехать в Питер, обращаться в турагентство? Это будет быстрее, общем, да. И, может быть, даже выгоднее.
Ну, например, давайте так, экскурсионный тур, да, угу. Конечно же, выгоднее обратиться в турагентство, потому что в этом случае у вас будет уже коллективный трансфер, у вас будет гид, да, коллектив. Одно дело, когда вы сами приедете в Петербург и, скажем, на себя одного любимого, или там вас два человека гида наймете, это очень дорого будет. А другое дело, когда вас 20 человек, да, угу. И гид уже, эта же стоимость, только уже на 20 человек разделена. То есть это получается в 20 раз дешевле, чем самому искать гида. Да, ну, плюс все уже организовано, да, то есть вы экономите еще и время, не только деньги, но и время.
Угу. А, ну, в целом, если говорить о перспективах рынка, появление какого-то вот такого единого аналога букинга и Airbnb у нас в ближайшее время не будет, да?
Нет, это не здесь будет. Не хотелось бы никаких иллюзий, в ближайшее угу. время не будет.
Угу. Спасибо большое, это был вице-президент Спасибо. Альянса туристических агентств Александр Макарчан. Обсуждаем мы тему рынка бронирования, который у нас изменился в этом году, изменился до неузнаваемости, потому что у нас больше нет сервисов Booking.com и Airbnb. Booking.com, я напомню, это отели и квартиры тоже, Airbnb это все-таки апартаменты и квартира. 7373948, номер нашего прямого эфира. Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Хотел просто с Женей Волгина, с ней все нормально?
С ней все хорошо, не волнуйтесь, да. А по теме?
А по теме, ну, я как бы не вижу проблем. Я когда останавливаюсь в Питере в том же или там в Крыму, uh-huh. просто набираешь остановиться там-то и там-то, тебе выплывает куча там предложений. Напрямую в отеле звоню и заказываю все номер.
Хорошо, поняла, по старинке, хорошо, спасибо. А, мы пользуемся Get Hotel и 101 отель, пишет 310, и вот Get Hotel, да, тут многие его упоминают, пробовал все сервисы, Островок самый привычный, а в Get Hotel понравилось, что от суммы на поездку идет подбор гостиниц, пишет 856-й. А, так, ну, по России-то на машине много желающих путешествовать. Нам-то как быть, агентство не подходит никак, пишет Катя. Да, вот я об этом и говорю. Нужен какой-то, конечно, сервис. Понимаете, чем был удобен Booking, чем был удобен Airbnb? А, ты заходишь на Booking, там есть рейтинг отелей, там есть отзывы. Ты можешь почитать и составить свое мнение, да. Также на букинге были акции, то есть отели устраивали какие-то акции. Он сразу тебе выбирал там самые дорогие, самые дешевые, локации. И, несомненно, отзывы очень важны, отзывы были более-менее адекватные. Также на Airbnb были отзывы о хозяинах, собственно, у которых вы собираетесь... О хозяевах, у которых вы собираетесь снимать апартамент или квартиру посуточно, и ты тоже мог как-то определиться. И вообще все это было, конечно, достаточно удобно. Так, что еще пишут? Напрямую звонить в отеле сложно, Фома Маккензи пишет. Да, можно, еще раз повторяю, но если вы конкретно не знаете, какой вам нужен отель, а вы хотите выбрать, то это, в этом уже есть какая-то... сложность. Так, последние полгода бронирую через gethotel.ru. Отличный сервис, где можно пообщаться с отелем до бронирования, поторговаться или задать вопросы. Я выторговывал себе приятную скидку и договаривался о веганском завтраке, пишет 207-й. Ну вот, люди у нас голосуют, собственно, сколько я вижу сообщений, все люди голосуют за Get Hotel. Значит, будем, видимо, мы пользоваться Островком и Get-отелем. Да, у нас еще вот есть 101, hotels.com, тоже достаточно популярный сервис. Никуда не езжу, поездки во время работы в театре надоели, в деревне, и так нормально, пишет Чеч. Замечательно, Чеч, мы очень за вас рады. Замечательно, что вы никуда не ездите, но вы же живете в деревне, на воздухе, у вас все хорошо. Далее новость.